Сегодня у нас в гостях Игорь Лобанов, глава Пермской краевой организации Союза журналистов России, член регионального штаба ОНФ, который, как сообщает Коммерсант, накануне стал помощником временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова. Игорь, добрый день.
Доброе утро.
Здрасте.
Да, ну для кого-то утро, для кого-то рабочий день уже в самом разгаре. Но несколько тем, которые хотелось бы с вами сегодня обсудить. Естественно, ваше назначение, естественно, уход Виктора Федоровича. Естественно, те политические коллизии, которые сейчас ожидают наш край накануне губернаторских выборов. Вроде сентябрь, кажется, еще далеко, а на самом деле времени-то осталось совсем чуть-чуть. Но вот у нас обязательно еще игра будет буквально через 5 минут. Но все-таки хотелось бы, чтобы вы прокомментировали свое вчерашнее назначение. Сказать, что как гром среди ясного неба, но неожиданно.
Ну да, это действительно было достаточно неожиданно, в том числе и для меня.
Так же, как этот телефонный звонок. Я думаю, что звонят для того, чтобы поздравить с вчерашним назначением.
Ну, наверное, о назначении говорить преждевременно, потому что я буду работать в качестве советника губернатора на общественных началах. Во всяком случае, я хотел бы попробовать себя пока в таком качестве. Речь шла о том, чтобы помочь выстроить отношения со СМИ, помочь сформировать правила работы по госзаказу, сформулировать их и выстроить так, чтобы это не вызывало ни у кого раздражения, чтобы это было понятно самим средствам массовой информации, чтобы это было эффективно, и чтобы происходило действительно информирование граждан, а не банальный там распил, пиар и все такое, что у нас было в последние годы. То есть я считаю, что отношения с медиа в Пермском крае за последние 3-4 года были фактически, ну, если не разрушены, то очень сильно извращены. Испорчены, они были однобокими, да, и, конечно, на пользу это не пошло никому. Не скажу, что у нас в СМИ какой-то сейчас разброд и шатание наблюдается, но я надеюсь, что нам удастся вместе с вами выстроить правильные отношения, чтобы поддержка была действительно поддержкой в части СМИ, да, ну и с другой стороны, новая губернаторская команда, губернатор и люди, которых он с собой сюда приводит, на кого он сделает ставку в своей деятельности, чтобы их деятельность освещалась адекватно.
Информирование населения о деятельности работы губернатора, его аппарата, правительства Пермского края всегда критике подвергалось за даже не тот формат, который был определен и долгое время существовал в нашем регионе, сколько за вот именно отсутствие этой самой информации. Согласитесь с этим утверждением?
Да, это всегда было очень, ну не всегда, но, скажем так, процесс финансирования СМИ за счет бюджета достаточно непрозрачный. В той степени, в которой удавалось о нем узнать, он тоже вызывал очень много вопросов. Почему получают те или иные средства массовой информации деньги, почему в таком объеме, за что они их получают. Эта тема актуальна не только для Пермского края, эта ситуация, в общем-то, по всей России присутствует, и там несколько лет назад Народный фронт начал активную кампанию за то, чтобы информирование было именно информированием, а не пиаром губернаторов. Если помните, была даже такая идея на уровне депутатов Госдумы вести уголовную ответственность для губернаторов за превышение расходов на собственный пиар. Потом она была достаточно сильно откорректирована, но все правильно поняли, что заниматься собственным продвижением за государственный счет, наверное, неправильно.
Я неоднократно слышал о том, что даже благие инициативы, которые внедрялись при предыдущем губернаторе, не доходили до адресата. Люди не знали о том, что в действительности происходит. И пусть неравномерно распределялся бюджет на освещение деятельности, но даже те средства массовой информации, которые эти деньги получали, крайне скудно, исковерканно, часто не то чтобы недостоверно, но малопрофессионально деятельность губернатора, его помощников, правительства Пермского края освещали.
Ну, я даже, вот, будучи несколько лет назад, там пару или тройку лет назад у вас в эфире говорил, что вот в том виде, в каком сейчас происходит так называемая господдержка СМИ, это политическая деградация и политический разврат. Профессиональная деградация и политический разврат. То есть деньги давались, при этом происходила диктовка, как писать, о чем писать, кого ни в коем случае не спрашивать и не трогать. То есть я считаю, что с точки зрения информационного пространства происходило, конечно же, его разрушение. люди, которые отвечали за эту сферу, видимо, исходили из того, чтобы их начальнику было, прежде всего, комфортно, удобно и приятно, и меньше всего думали о результатах. Но я бы не хотел сейчас углубляться в критику тех, кто занимался этой работой до моего появления здесь, да, при Викторе Федоровиче Басаргине. Я думаю, мы все прекрасно знаем, какие были совершены ошибки, чего, что было сделано неправильного и как это нужно исправлять. Я надеюсь, что с вашей помощью мы ситуацию, конечно же, эту выправим.
А возможно ли такая система, при которой поддержка финансовая вообще перестанет существовать, и пиар-служба губернатора, пресс-служба губернатора будет заниматься созданием информационных поводов, которые, как горячие пирожки, будут расхватывать журналисты, а не оплачивать те или иные действия, поездки, там, высказывания?
Ну, на самом деле, это была бы правильная ситуация, потому что платить СМИ за то, что они выполняют свою работу, наверное, мягко говоря, странно. С другой стороны, тут есть еще один аспект. У нас есть СМИ, которые вполне в состоянии выживать и существовать в рыночных условиях, а есть СМИ, которые нуждаются в государственной поддержке объективно, не потому что они не конкурентоспособны, а потому что они находятся в таких условиях, где без господдержки им не выжить, и по сути они оказывают социальную услугу, и об этом разговор идет тоже и на уровне Государственной Думы, чтобы выпуск местных СМИ, я сейчас говорю как раз о районных газетах, районных телекомпаниях, они должны получать поддержку, потому что и ситуация, в которой они находятся, крайне тяжелая, и мы должны обеспечить информирование граждан в любых территориях, независимо от того, есть там бизнес, есть там рекламный рынок или нет.
Ну, просто там, по большому счету, оказывается, эти районные СМИ оказываются в ситуации, когда там и рынка-то не существует.
Да, рынка нет, а люди там живут, потребность в информации у них есть, эту потребность нужно, конечно, удовлетворять, невзирая ни на что.
Ну, сейчас еще раз напомню слушателям нашим, что в гостях в утреннем развороте сегодня глава Пермской краевой организации Союза журналистов, член регионального штаба ОНФ и советник губернатора Максима Решетникова на общественных началах Игорь Лобанов. Мы продолжим общение буквально через несколько минут. Сейчас у нас игра на защите.
На защите. Военная история Прикамья в вопросах и ответах.
Самое важное, что нужно ответить, что партнер викторины на защите – это офтальмологическая клиника 3Z на Екатерининской, 105. Подарки, предоставляемые нашим партнерам, это сертификат на 100% скидку на комплексную проверку зрения, мы разыграем прямо сейчас.
Напоминаю правила игры. Звучит первая подсказка. Загадываем мы вам какую-то личность. Это мужчина или женщина, но человек обязательно так или иначе связанный с Пермским краем, не обязательно здесь родившийся. И связанный с нашим регионом, ну, скажем так, в военном отношении. Если помните, вчера мы говорили о, как минимум, двух персонажах. Это был Степан Акулов, известный революционер, именем которого названа сегодня одна из улиц нашего города. И майор Теплов, участник войны 1812 года, Бородинского сражения, похороненный на Игошихинском кладбище. Сегодня вы уже отгадали генерала Пепеляева, который уже в составе Колчаковской армии, будучи командиром 1-го Среднесибирского корпуса генерала Колчака, взял Пермь в декабре 1918 года. И вот еще один персонаж, подсказку о котором я сейчас озвучу. Итак,
озвучивая, я открою теленяшку и буду ждать звонка от наших слушателей. Только, пожалуйста, дождитесь нашего...
Все мы это делаем, кстати, в присутствии руководителя Пермского союза журналистов Игоря Лобанова. Да, и если что, Игорь, вы можете...
Я гарантирую чистоту
конкурса. Наш сегодняшний герой родился в Перми в 20 веке. Больше подробностей о его рождении, времени, ну, не хотелось бы озвучивать, иначе это сразу станет серьезной подсказкой. Рост нашего героя 183 сантиметра, вес военная тайна. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. После армии начал службу в органах внутренних дел. Одним из первых был зачислен в пермский отряд милиции особого назначения после его формирования. Дослужился в ОМОНе до звания полковника, принимал участие в нескольких военных конфликтах, а также в операции по освобождению заложников в Кизиловском изоляторе временного содержания. Да, была такая история, был такой эпизод в истории нашего региона. Вот и все, друзья. Вот и первая подсказка 0066-066, телефон прямого эфира. Если вы угадали, звоните. Считаем до 20, если звонков не последует, значит, я буду озвучивать подсказку вторую. Вот есть уже телефонный звонок.
Доброе утро.
Алло, алло. Доброе утро. Как вас зовут?
Здравствуйте, Александр зовут.
Александр.
Да, это нам про него в армии говорили. Это Яшкин Сергей. Собровец, герой России.
Совершенно верно. Первое попадание. Я вот почему-то думал, что так замаскировал нашего героя, что угадать его, по крайней мере, без второй подсказки будет невозможно. Вы сами служили в армии, Александр?
Да, точно.
Вы же только что сказали о том, что да, вы там были. И значит, у вас есть право отмечать 23 февраля. Ну и, собственно, получить подарок от Эхо Перми и наших партнеров.
А я напоминаю, что в качестве подарка у нас сегодня сертификат на 100% скидку на комплексную проверку зрения от партнера проекта офтальмологической клиники 3Z. В офтальмологической клинике 3Z лазерная коррекция зрения всего за 15 минут, хирургия катаракты за один день, полное диагностическое обследование. Подробности по телефону указаны на сайте 3defizz.ru. Офтальмологическая клиника 3Z, улица Екатерининская, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А завтра мы разыграем еще.
Да, я бы хотел просто добавить несколько слов про нашего героя. Действительно, Сергей Леонидович Яшкин входил в состав, а затем с 2011 года руководил специальным отрядом быстрого реагирования МВД Перми. Он награжден орденом мужества, медалями Ордена заслуги перед Отечеством первой и второй степени, двумя медалями за отвагу, многими ведомственными наградами. И это действительно последний на данный момент пермяк, отмеченный высшей наградой нашей страны, золотой звездой героя, которую 14 июня 2013 года ему вручил президент России Владимир Путин. Имя Сергея Яшкина, кстати, присвоено школе номер 6 в Перми, в которой он учился. Я, кстати, вот, если позволите, буквально в двух словах опишу тот подвиг, за который он получил эту награду, причем со слов самого Сергея Яшкина. Он написал тот эпизод «Военные столкновения в Дагестане», в котором получил ранение. Летом 2012 года пермские собровцы во главе с командиром дислоцировались в Дагестане, в ущелье близ селения Кедиро Цунтинского района. Задача была поставлена четко: бандитов, которые засели в этом селе, уничтожить. Причем банда, которую предстояло ликвидировать, занималась уничтожением пограничников, духовных лидеров, учителей, всех, кто поддерживал федеральную власть. Действовали преступники жестоко и дерзко, калечили, мучили невинных людей, снимали это на видеокамеру. Боевиков мы обнаружили в одном из высокогорных населенных пунктов вблизи грузинской границы, рассказал Сергей Яшкин. Они оборудовали свою базу в подвале детского садика, долго готовили спецоперацию, вымирали каждый шаг. Провели ее на рассвете в субботу. Сводным отрядом из бойцов СОБРа и ОМОНа разных регионов, в том числе и с Приками, командовал как раз наш герой Сергей Яшкин. В ходе спецоперации боевики были уничтожены. Наш понесли тоже потери. К сожалению, погиб боец адыгейского ОМОНа. Трое сотрудников СОБРа получили ранения, в том числе и сам Сергей Яшкин. Он получил осколочное ранение, контузию после взрыва гранаты. Очень приятно жить в Перми рядом с такими людьми. Между прочим, сам Сергей Леонидович отмечает, что он человек абсолютно бесконфликтный, тем не менее. Вот такая вот история. Завтра два новых героя. Спасибо за участие. Проект «На защите» каждый день на Эхе Перми, всю нынешнюю неделю и в понедельник и вторник на неделе будущей.
Пермский разворот.
Утренний разворот на Эхе Перми продолжается. Артем Жаворонков, Екатерина Иванова, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И в гостях у нас сегодня глава Пермской краевой организации Союза журналистов России, член регионального штаба ОНФ и советник на общественных началах временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова Игорь Лобанов. Игорь, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну, давайте целый ряд вопросов хотелось бы вам задать, пользуясь случаем, по поводу итогов правления губернатора Басыргина.
Работы.
Какое наследство получил новый глава, на ваш взгляд?
На мой взгляд, Максим Геннадьевич Решетников получил очень тяжелое наследство и будет каждый день узнавать для себя что-то новое и весьма неприятное, разгребая то, что досталось ему сейчас. Я думаю, что осознавать губернаторство Виктора Басаргина мы будем еще долго. Мы до сих пор еще не отрефлексировали в полной мере губернаторство Олега Чуркунова. Я думаю, также долго мы будем вспоминать, анализировать, сравнивать, какой был губернатор лучше, какой хуже, кому что удалось. То есть это очень длинный, интересный разговор с пониманием того, какая о роли личности в истории Пермского края. Ну, а то, что новому губернатору придется нелегко, но я уже сказал, потому что очень много проблем
осталось.
Во всех сферах или есть какие-то сферы, которые можно выделить отдельно?
Ну, наверное, я не рискну отвечать за все сферы, да, там я могу, наверное, говорить только о тех, которые мне близки, в которых я более или менее разбираюсь. Во всяком случае, вот общественные отношения, политика, медиа, СМИ, пиар, общественное позиционирование. Тут, конечно, очень, очень и очень много
пробелов.
Пробелов, да. Что нужно как-то это восполнять, решать, разруливать ситуации, которые, эти мины, которые были заложены предшественниками.
Но это проблема самого Виктора Басаргина или его команды? Ведь очень часто говорят о том, что она дискредитировала его в первую очередь.
Ну, я, например, убежден, что процентов на 90 все политические проблемы Виктора Басаргина, которые у него были в период его губернаторства, обусловлены людьми, которые стояли рядом с ними, отвечали за именно за политическое позиционирование. Ну, может быть, у меня такой однобокий взгляд на ситуацию, но я так считаю. При этом очевидно, что ведь он принимал решение, кого он назначает на те или иные должности, он давал полномочия, поэтому как губернатор, безусловно, окончательную ответственность несет он. Хотя очень много нелепых поступков совершал не лично Виктор Федорович, а его подчиненные, его чиновники, его окружение.
И это, наверное, можно назвать одной из причин его отставки, хотя ведь, с другой стороны, вроде такой маркер его работы, выборы многоуровневые сентября прошлого года прошли в Пермском крае для федеральной власти достаточно успешно.
Ну, по-моему, уже большинство политологов, экспертов сошлись во мнении, что хороший результат выборов, хороший для краевой власти, хороший результат сентябрьских выборов, это, конечно же, заслуга федеральной поддержки там, и лично президента Российской Федерации, который поддерживал Единую Россию. И вот эта поддержка, она сработала еще и на выборах в законодательное собрание. То есть и большой заслуги команды Басаргина в этих выборах я, честно говоря, не вижу. Им повезло. Они сами готовились к катастрофе, насколько мне известно, и понимали, что предполагали, что результат будет весьма и весьма плачевный. И то, что он оказался для них, можно сказать, победительным, это они сами этому удивились больше, чем их оппоненты. Так что никакой особой заслуги в этом я у них не вижу. Но что касается вообще вот этих 5 лет губернаторства, ну, я думаю, все помнят, с каким огромным запасом доверия пришел сюда Виктор Басаргин, когда он сменил Олега Черкунова. То есть все были настолько измучены экспериментами предыдущего губернатора, что, безусловно, были рады появлению, наконец-то, спокойного, взвешенного, разумного, очень приятного в общении Виктора Федоровича, и возлагали на него огромные надежды. Вот на полгода хватило этого запаса прочности. Ну, развал команды и кризис начался, я считаю, сразу же после ареста Романа Панова, который там за несколько дней до своего назначения, через несколько дней после своего назначения главой правительства был арестован. Вот, видимо, это...
И потом посажен, ладно бы просто арестован.
Арестован, посажен, а потом все последующие назначения вызывали только недоумение, вопросы, и там полтора десятка лиц из ближайшего окружения Басаргина, которые так или иначе находились в сфере внимания правоохранительных органов, ну, это, конечно, очень серьезно, это недопустимо. Почему подбор кадров осуществлялся такой, ну... Я думаю, мы будем узнавать со временем все больше и больше интересного.
Мне очень понравилось. Специально вчера пересматривал пресс-конференцию последнюю Виктора Басаргина, в которой он, ну вот не цитируя, но близко к тексту заявил о том, что условия экономической, социальной, политической нестабильности, в которой находился край, предстоящие губернаторские выборы как раз и являются причиной моего ухода. Фактически расписавшись в том, что стабильность — это главное условие того, чтобы успешно прошли губернаторские выборы и президентские в будущем году. Фактически Виктор Федорович, на мой взгляд, расписался в своей некомпетентности, что ли? Ведь стабильность была его главным лозунгом, написанной, начертанной на всех знаменах.
То, что он говорил еще в декабре и даже в январе, что он собирается идти на выборы, да, и вдруг через там несколько дней вдруг он осознал, что в интересах стабильности на выборы ему можно не ходить. Ну, можно по-разному оценивать эти его слова, но мы понимаем, что Виктору Федоровичу позволили уйти, сохранив лицо. Бабич очень вежливо, корректно представлял нового губернатора, они пожали друг другу руки на глазах у всей пермской элиты. Виктор Басаргин получил, в общем-то,
Неплохое назначение.
Неплохое назначение, хотя я, например, раньше о существовании Ространснадзора даже не подозревал. Но в любом случае это федеральное назначение, это министерского уровня. Басаргин ушел с уважением к нему. Ему
долго ли вот он там продержится? Если возвращаться к команде бывшего губернатора и уже переходить к губернатору, который сейчас находится у руля Пермского края, какие, по-вашему, критерии отбора своей команды? Команды, каких критериев должен придерживаться новый губернатор, и кто из предыдущей команды может в ней остаться, а кто точно окажется за пределами? Ну, там даже не просто Куйбышева 12, но и Пермского
14. Максим Решетников уже сформулировал критерии. Это профессионализм. Тот, кто будет на своем месте, будет адекватно выполнять свои служебные обязанности, тот и останется. И этот шанс, насколько я вижу, он дает всем тем, кто работал при Басаргине. Даже история с Бахлыковым, за которой я наблюдал со стороны, затаив дыхание, это человек, который раньше возглавлял ФОМС, Фонд обязательного медицинского страхования, вот в январе назначенный внезапно министром финансов, что, конечно, вызвало шок у всех, кто хоть маленько понимал, что происходит. Но
помню, причем там еще и Ольга Антипина ведь ушла.
Убрали человека, который 8 лет проработал министром финансов при разных губернаторах. При этом это отличалось Ольга Антипина очень высоким профессионализмом. Ее почему-то убрали без внятных объяснений и назначили человека на финансы, который, напомню, в августе вложил 100 миллионов бюджетных средств в банк, который через несколько дней обанкротился. То есть тут еще много-много вопросов. Просто в чем он занимался, будучи руководителем ФОМСа, и когда такой специалист по профессии, значит, врач-ортопед становится распорядителем бюджета огромного края, это было очень удивительно. Поэтому, когда прошла первая информация, что Бахлыков уволен, я понял, что единственное разумное решение, на мой взгляд, было. Потом пошла другая информация. Нет, не уволен. И тут же в тех же социальных сетях нашлось обсуждение. Значит, Решетников не настолько он решительно готов менять, значит, прежнюю команду. А выяснилось, что дело-то всего-навсего вопрос технический. Максим Решетников в тот момент, когда Бахлыков подал заявление, просто отсутствовал в Перми и не мог подписать физически заявление об уходе.
Подписал.
В итоге он его подписал. Мы знаем, что у нас теперь новый министр финансов. Он привез с собой коллегу из Москвы, который, в общем-то, для Перми тоже не чужой человек. Ну и очень меня порадовала вчерашняя новость о том, что Ольга Антипина возвращается, и не просто возвращается в краевое правительство, а с повышением. И я так полагаю, что там вопрос о том, что она, может быть, даже она станет и представителем правительства.
Активно обсуждается, кстати,
это,
такой вариант.
Это обсуждается, и меня, честно говоря, как жителя Пермского края, это радует. Я считаю, что это очень мудрый подход к расстановке кадров. Я не могу сказать, кто сейчас будет уволен, кто останется, но, я так понимаю, шанс будет предоставлен всем членам правительства, и все, кто захотят и смогут работать, могут продолжить свою работу.
Кто точно, по-вашему, может покинуть? Ну, вот ушла уже Абузярова, которую, да простят меня все слушатели, но реально в кулуарах называли чуть ли не цепным псом Виктора Басаргина.
Ну да, был такой круг наиболее одиозных личностей в окружении Виктора Басаргина, которые вызывали, во-первых, сильнейшее напряжение у пермяков, у тех, кто...
Демченко,
Абузярова, Маркевич. Маркевич прошлой весной фактически сбежал в Америку.
Передислоцировался.
Да, без объяснения причин. Мы так и не услышали, что это было, почему он ушел и как к этому относятся его прежние соратники. Демченко весь декабрь ходил как на работу на допросы ФСБ. Вот Абузярова лишилась своего поста только после смены губернатора. То есть наиболее одиозные личности покинули правительство Пермского края. Я считаю, это, конечно, очень хорошо.
А вслед за ними еще кто-то может уйти?
Но я сейчас не рискну говорить.
Не будем катать на кофейной гуще?
Да, гадать не будем. Я думаю...
Но Анатолий Маховиков остался, например, так или иначе, в структуре. Теперь он представляет губернатора в законодательном собрании. Хорошее назначение, плохое?
На мой взгляд, это такое промежуточное решение. Я, например, даже сейчас пока бы не рискнул сказать, усилится он или...
Или
покинет эту должность и где-нибудь трудоустроится в другом месте.
Еще раз напомню, Игорь Лобанов, глава Пермской краевой организации «Союз журналистов», в эфире «Утреннего разворота». Местные новости сейчас. Мы продолжим разговор после них.
Пермский разворот.
Дорогие друзья, продолжаем общение с нашим гостем сегодняшним, главой Пермской краевой организации Союза журналистов России, членом регионального штаба ОНФ и со вчерашнего вечера советником губернатора Максима Решетникова Игорем Лобановым. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Катерина Иванова, Артем Жаворонков в этой
Мария
студии.
Мария еще с нами.
Еще один вопрос, ключевой, наверное, в деятельности каждого губернатора, приходящего на новую территорию, если он не из нее родом, это консолидация элит. Были надежды на Виктора Басаргина, что он сможет что-то сделать, но они, как говорят эксперты, не оправдались. Вот сегодня даже федеральные эксперты считают, что новому главе региона Максиму Решетникову все-таки удастся их консолидировать. Не знаю, откуда столько оптимизма, но, тем не менее, вы что думаете по этому поводу?
Я бы не стал преувеличивать значимость проблемы так называемой консолидации элит. Все наши элиты, оба эти человека уже давно консолидировались, и у них одинаковое мнение по поводу развития Пермского края и отношения к нашему новому губернатору. Ну, я немножко, конечно, сейчас утрирую, да. Представителей элиты можно разделить на несколько групп. Есть реально люди, принимающие решения, определяющие стратегию развития региона. Их очень мало. Есть люди, которые...
Мы не будем называть фамилии?
Лучше, наверное, не называть, я думаю.
Я думаю, они сами себя узнают в случае чего.
Если услышат, узнают. Есть люди, которых причисляют к элите в силу их занимаемой должности в настоящий момент, а покинув должность, они тоже перестают быть представителями элиты. Есть люди из нашего истеблишмента, которые служат губернаторскому креслу, а не конкретному человеку, и они будут работать с любым губернатором. Вот поэтому элиты понятие такое очень разнообразное.
И нет такой проблемы.
Я считаю, что проблемы консолидации элит на сегодняшний день, она во всей своей остроте уже не стоит. Потому что я не вижу таких откровенных сил, которые бы как-то явно оппонировали Максиму Решетникову, сопротивлялись. Во всяком случае, очевидно, теперь уже очевидно, после того, как прошла неделя после его назначения, мы услышали мнение различных политических сил, воспринято его появление в Пермском крае весьма и весьма благожелательно.
Вот, кстати, единодушие очень многих...
Оно, конечно, настораживает, и нельзя расслабляться по этому поводу из-за этого единодушия, потому что, опять же говорю, огромное количество людей предано губернаторскому креслу, а не человеку конкретному, той или иной фамилии. Ну, я думаю, это надо понимать.
Ну, пермские политики, вот их разнообразие, спектр, законодательное собрание, городская дума, администрация города, так или иначе выступали с определенными заявлениями. Бросилось что-то в глаза?
Мне бросилось в глаза, что до сих пор, во всяком случае, я нигде не услышал позиции руководителя «Единой России». Ни слов поддержки, ни слов нейтралитета, ни еще каких-то...
Кладемкин в отпуске, говорят. А 12 числа он должен был вернуться из отпуска.
Вот даже то, что он в отпуске, тоже, в общем-то, достаточно такой интересный факт, я думаю, для политологов. Потому что из отпуска можно и выйти при нынешних современных технологиях, озвучить свою позицию совсем нетрудно. Очевидно, какие-то консультации продолжаются, и мнение формулируется. Что касается других партий, то, в общем-то, я не удивился их позиции, и я рад за Максима Геннадьевича Решетникова, да, что сейчас он имеет максимально возможную поддержку, которая только может быть. И для него сейчас очень важно дойти до сентября, до выборов, не расплескав эту поддержку. Конечно, он ее будет растрачивать, это неизбежно. Он будет давать обещания, он будет что-то делать, кого-то он разочарует. Очень важно сейчас вот ту консолидацию, которая вокруг него происходит, сохранить в максимальной степени.
Сейчас идея с созданием коалиционного правительства не может вновь оживиться? Было предложение губернатору Басаргину, но он его отверг. Своими решениями.
Не то чтобы шуточное, наверное, так нельзя говорить. Это было несерьезное решение, которое нет смысла обсуждать сейчас тем более. У нас нет никакой проблемы, чтобы создавать коалиционное правительство. Есть профессионалы, есть люди, которые хорошо разбираются в своей отрасли и могут заниматься ее управлением, организацией работы. Их партийная, политическая принадлежность в рамках Пермского края, я считаю, не имеет особого значения.
Многие Политологи оценили, ну, понятное дело, поддержка президента, это всегда огромный шанс на успех, но, тем не менее, оценили вот этот период работы до сентябрьских выборов как весьма тяжелый в карьере Максима Решетникова.
Безусловно, легкой прогулки у него не будет, и легкой победы тоже не будет. Понятно, что там... выборы он успешно пройдет, но вопрос, с каким результатом, какова будет явка людей, да, кто будет его оппонентом, соперником на выборах, какие получатся в итоге результаты, и от этого, конечно, будет зависеть итоговая его легитимность, да, и уровень доверия, поддержки и со стороны населения, и со стороны наших элит.
А вот насчет потенциальных конкурентов, ведь, опять же, неоднократно говорили, что нет сегодня понимания, кто мог бы противостоять Максиму Решетникову на выборах. Даже с формальной точки зрения, это будут кандидаты торпеды, как их обычно называют? Или все-таки есть шанс на то, что выборы у нас будут...
У нас, безусловно, есть личности, которые могли бы выставиться на выборы и, в общем-то, показать при этом, скажем так, неплохой результат. Другое дело, что в нынешних условиях они, наверное, предпочтут поддержать очевидного лидера, потому что, ну, совпадают с ним в своих взглядах на то, как должен развиваться Пермский край. Ну, вот я напомню, в понедельник, неделю назад, стало известно, что нашим новым губернатором стал назначен Максим Решетников, а во вторник в газете «Новый компаньон» вышло интервью с Олегом Хараськиным, которое, в общем-то, можно расценивать только однозначно как заявку на участие в губернаторских выборах. При этом, насколько я понимаю, это интервью готовилось еще до известия о Решетникове, и он готовился, видимо, в спарринг-партнеры Виктору Басаргину. При этом я не исключаю, что он может там сохранить эти свои намерения и пойти на выборы, еще и вот уже составляя конкуренцию Максиму Решетникову. Может быть.
Вы часто общаетесь с коллегами вот как раз из тех районных газет, о которых мы уже сегодня говорили, а они являются, ну, своего рода проекцией того, как мыслит население в регионах и в территориях. И последний тренд, который отмечают социологи, это абсолютное снижение, ну, не знаю, электоральных настроений, что ли. Что с этим-то делать? Понятное дело, у нас нет нижнего порога явки, и даже если придет 1% от населения Пермского края, выборы будут признаны состоявшимися, но тем не менее, это ведь не задача Максима Решетникова. На какой процент явки он должен рассчитывать, чтобы хотя бы в своих глазах или в глазах Кремля, на ваш взгляд, быть легитимным губернатором?
Ну, это вопрос, наверное, к профессиональным политологам. Процент должен быть максимально высоким. Чем больше людей придет на выборы, тем выше легитимность человека, который в этих выборах участвует и их выигрывает. Это однозначно. Цифру я назвать сейчас затруднюсь. Какой-то там 25 их должно быть, или 30, или 50 явившихся процентов. Это, наверное, мне сейчас на этот вопрос не ответить. Да, очевидно, что уровень доверия к власти в целом у населения, к сожалению, очень резко снизился, и проблема сейчас, одна из задач, как раз повысить это доверие, чтобы люди понимали, идя на выборы, они реально могут влиять на свою дальнейшую жизнь, поддерживая того или иного кандидата, чтобы у них не было апатии и безразличия, что и без нас все решат.
Ну, ведь так и получается, ну, очень,
ну,
часто.
Ну, вот я думаю, мне кажется, эту тенденцию надо будет переламывать.
Вопрос от нашего слушателя. Несмотря на то, что Максим Решетников сейчас все-таки, ну вот мы говорили уже о новом министре финансов, приглашает людей по происхождению пермяков, но все-таки поработавших в Москве, эта тенденция не настораживает?
Она меня абсолютно не настораживает, и я считаю это естественное поведение. Любой руководитель подбирает себе в команду людей, в которых он максимально уверен, которых он уже испытал в деле, которым он доверяет, и в чьих профессиональных качествах он не сомневается. Ничего странного, одиозного я тут не вижу.
И мы сможем работать с этими людьми, абсолютно. Они покажут свой профессионализм. А смогут ли они сработаться с коллегами, которые все это время находились в Пермском крае?
А почему нет? И речь ведь идет не о личных амбициях там оставшихся пермяков и поуехавших, значит, и вернувшихся москвичей к нам. Если у людей единая задача, общее понимание достижения этой цели, этой задачи, то они будут работать в любом случае. Никаких личных амбиций тут быть не может.
Опять спрашивают, ваше назначение в статус советника означает, что вы в каком-то смысле будете руководить предвыборной кампанией Максима Решетникова или участвовать в ней в том или ином статусе?
Ну, скажем так, в том или ином виде я буду, скорее всего, буду принимать участие в его выборной кампании, но руководить я ее, наверное, точно не буду.
Максим Решетников в своих публичных выступлениях, по крайней мере, первых, заявил о том, что намерен вести диалог со всеми общественными организациями. Площадка ОНФ, которая, кстати, часто Виктор Басаргина критиковала, уже им, ну, испробовано как место диалога какого-то, общения было? Еще не
испробовано, но я думаю, проблема только во времени. Он всего неделю как находится в своем нынешнем статусе. И совершенно очевидно, что мы в ближайшее время, мы это... оригинальный штаб Народного фронта, будем предлагать ему встречу, да, с тем, чтобы обсудить нашу стратегию действий. И, в общем-то, ОНФ и на федеральном уровне, и на краевом уровне нацелены на конструктивное взаимодействие с новым губернатором.
Вы как советник губернатора, пусть и на общественных началах, но по части его медийного присутствия сможете ли обеспечить его визит на радио «Эхо Москвы» в Перми? Этим и закончим.
Я ждала этого вопроса от Артема.
Безусловно.
Это очень хорошо.
Это очень радует.
Если что, будем спрашивать с вас.
Во всяком случае, я приложу все усилия для того, чтобы убедить его в том, что это необходимо, и чтобы он к вам пришел и делал это неоднократно.
Большое спасибо. Игорь Лобанов, глава Пермской краевой организации Союза журналистов России, член регионального штаба ОНФ и советник губернатора Максима Решетникова. Да, был гостем утреннего разворота сегодня, во вторник, 14 февраля. Спасибо большое, Игорь.
Спасибо.
До новых встреч.
Большое спасибо.
До свидания.